В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 февраля, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. С 1 апреля в самопровозглашенную республику Абхазия без виз смогут въезжать только граждане тех стран, которые признали ее независимость. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия одобрили стратегию социально-экономического развития до 2025 года. В Тбилиси прошла встреча Координационного совета проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с участием профильных министерств Грузии, Азербайджана и Турции. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности. Сегодня встречаются Папа Римский Франциск и Патриарх Московский всея Руси Кирилл. ЕС дал Греции срок на изменение системы пограничного контроля. В Германии сегодня первый день работы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая продлится до 14 февраля. В форуме ежегодно участвуют сотни высокопоставленных представителей из многих стран мира. Ключевыми темами обсуждения на этот раз станут миграционный кризис, война в Сирии, роль России в событиях на Ближнем Востоке, а также конфликт на востоке Украины. Доклад к встрече, подготовленный ее организаторами, предупреждает о кризисе в отношениях между Россией и Западом. Как отмечает председатель форума Вольфганг Ишингер, год назад речь шла о значительных рисках для существующего миропорядка и отдельных стран, и с тех пор ситуация лишь продолжает ухудшаться. Конференция по безопасности предшествовала встрече в Мюнхене участников международной группы поддержки Сирии. Итогом консультации стала договоренность о прекращении огня в этой стране между силами оппозиции и войсками президента Башара Асада. Ускорение гуманитарных поставок населению оккупированных городов. Об этом ночь на пятницу сообщил находящийся в Мюнхене госсекретарь США Джон Керри, который в течение 5 с лишним часов вел переговоры с коллегами из России, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и других стран. Как отметил Керри, достигнута также договоренность ускорить и расширить масштабы предоставления гуманитарной помощи сотням тысяч жителей сирийских городов и деревень, блокируемых правительственными силами или оппозицией. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в итоговом коммюнике встречи записано, что перемирие не может начаться немедленно, а только через неделю, если правительство и оппозиция проработают необходимые меры. На Кубе сегодня проходит историческая встреча глав Русской Православной и Римско-католической церкви. Это первая подобная встреча после раскола между двумя крупнейшими ветвями христианства – католичеством и православием в XI веке. Патриарх Московский всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск проводят примерно двухчасовую беседу в аэропорту Гавана имени Хосе Марти. Понтифик делает остановку на Кубе на пути в Мексику, куда он отправляется с визитом. Патриарх Кирилл, уже прибывший в Гавану, начнет отсюда свое латиноамериканское турне. Вопрос о встрече московского патриарха и папы римского находился в повестке отношений двух церквей около 20 лет. Центральной темой переговоров должны стать преследования христиан по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке. По итогам встречи будет подписана совместная декларация. Заявление московского патриархата и Ватикана, которое предшествовало встрече на Кубе, это событие характеризуется как знак надежды для всех людей доброй воли.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз потребовал от греческих властей в течение 3 месяцев устранить правонарушения в системе пограничного контроля. В противном случае другие страны Шенгенской зоны закроют границы с Грецией сроком до 2 лет, сообщает BBC. В проекте доклада Европейской комиссии, о котором стало известно 2 недели назад, говорилось, что Греция серьезно пренебрегает своими обязанностями по контролю внешних границ Шенгенской зоны. Отмечается, что некоторые страны уже ввели временные меры пограничного контроля. В прошлом году в Грецию прибыло более 850 тысяч мигрантов и беженцев. С начала 2016 года из Турции и Греции до Греции добралось около 80 тысяч человек. Для многих мигрантов Греция является транзитным пунктом, откуда они намерены попасть в Германию и страны Северной Европы. Германия и другие европейские страны обеспокоены тем, что Греция не в состоянии сдержать поток мигрантов. В четверг НАТО объявило о решении присоединиться к борьбе с организаторами нелегальной перевозки мигрантов. Как заявил глава организации Йенс Столтенберг, корабли Альянса будут направлены в Эгейское море для мониторинга миграционных потоков между Турцией и Грецией. Евросоюз ввел пошлины на импорт хладокатной стали из России и Китая. В Брюсселе решение объясняют необходимостью антидемпинговых мер. «Мы не можем допустить несправедливой конкуренции за искусственно низких цен на импорт. Это угрожает нашей промышленности», — заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. Пошлины введены на 6 месяцев с возможностью их дальнейшего продления. Как сообщает ТАСС, сборы установлены для Магнитогорского металлургического комбината Виктора Раш в размере 19,8%, для «Северстали» Алексея Мордашова на уровне 25,4% и для Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в размере 26,2%. «Северстали» введение пошлин подвергли критике, назвав решение прямым нарушением норм ВТО. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил о возможности постоянной или мировой войны, если решение сирийского конфликта не будет найдено, и США, а также арабские наземные силы окажутся вовлеченными в конфликт в Сирии. Медведев в интервью в Мюнхене немецкой газете заявил, что Вашингтон и Москва должны использовать свое влияние на все стороны конфликта для прекращения огня. Он заявил, что если саудовские силы присоединятся к осуществляемой под руководством США наземной операции в Сирии, то она может превратиться в постоянную войну вроде Афганистана и многих других.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочоришвили. Переходим к темам дня. С 1 апреля в Абхазию без виз могут съезжать только граждане тех стран, которые признали ее независимость. Эту информацию распространяют СМИ самопровозглашенной республики. Примечательно, что визовый режим с абхазской стороны будет задействован и в отношении граждан тех стран, которые входят в Евразийский союз, возглавляемый Россией. Эти действия де-факто власти Абхазии грузинские эксперты считают очередным шагом в угоду интересам России, который еще больше изолирует регион от внешнего мира. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
В законе о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в республику, который вступает в силу с 1 апреля, есть ряд новшеств. Согласно одному из них, впредь в Абхазию без виз могут въезжать лишь граждане стран, признавших независимость нашей страны, с которыми заключено соглашение о взаимных безвизовых поездках. Цитирует ТАСС спикера парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерия Абганба. Введение визового режима со стороны властей непризнанной республики означает продолжение стратегии на более тесное сближение с Россией, считает исполнительный директор Атлантического совета Георгий Мучаидзе.
Ни у кого не остается иллюзий, что власть Абхазии слепо следует внешнеполитическому курсу России. Об этом свидетельствует недавнее введение эмбарго в отношении Турции, которая являлась крупнейшим торговым партнером Абхазии. Этому есть свое объяснение. Не секрет, что более 60% бюджета республики финансируется за счет России. Введение визового режима с остальным миром означает, что ареал независимых действий официального Сухуми, согласованных с Москвой, сужается с каждым днем.
Резюмировал эксперт. В свою очередь, конфликтолог Леван Герадзе полагает, что введение визового режима на практике ничего не изменит во внутриполитической жизни Абхазии.
Жители тех стран, с которыми вводится визовый режим, не очень часто гостят в непризнанной республике. Поэтому считаю, что эти меры ничего не меняют. Лица из стран, не признающих регион, и так не смогут беспрепятственно посетить его, заплатив минимальный взнос. Мне кажется, что произошедшее больше направлено на создание некого иллюзорного атрибута государственности, чем на практический шаг. Также это никак не скажется на международном имидже и отношениях непризнанной Абхазии, так как за исключением нескольких стран никто не воспринимает игры независимость всерьез. О чем тут говорить, если на женевские консультации абхазская делегация ездит с российскими паспортами?
Спрашивает политолог. Часть экспертов полагает, что введение визового режима все же нанесет существенный моральный и экономический урон самой непризнанной республике. Так считает представитель Центра конфликтов и переговорного процесса Шорена Лорд-Кипанидзе.
С одной стороны, сухумские власти стремятся сделать приятное России, особенно на фоне ее напряженных отношений с западным миром. С другой стороны, они наносят себе существенный вред. Мы сотрудничаем с экспертами миссии Евросоюза, которые ездили в регион через Ингурский мост. Они сотрудничают с местными представителями сферы образования. Есть масса совместных проектов, в которые вкладываются средства. Не исключено, что часть из них свернут свои проекты. За этим шагом угадывается неприкрытое стремление к изоляционизму, в который власти республики ввергают свой регион.
Заявила Шорена Лотхипанидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия одобрили стратегию социально-экономического развития до 2025 года и утвердили новый образец акцизных марок на 2016 год на алкогольную продукцию и табачные изделия. Подробности у нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Министр экономики Адгур Арцинба на заседании Кабинета министров сообщил, что стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года является важным документом, который призван определить направление развития страны на 9 ближайших лет. В ней дан комплексный анализ за 10 последних лет и предложен сценарий развития и выхода из системного экономического кризиса. Стратегия предлагает оптимальный сценарий с конкретными целевыми индикаторами. Арцинба назвал некоторые из них.
При условии успешного выполнения положений, заложенных в стратегии, мы ожидаем, что уже к 2020 году средняя заработная плата во всех отраслях экономики Абхазии будет более 20 тысяч рублей. К 2025 году она поднимется до 30 тысяч рублей. Рост собственных доходов государственного бюджета увеличится в 3 раза. Рост внешнеторгового оборота в 2,5 раза. Существенным увеличением доли экспорта и сокращением доли импорта в товарообороте. Численность занятых в экономике должна увеличиться в 2 раза. Увеличение валовой добавленной стоимости на душу населения увеличится в 2,5 раза. То есть за счет увеличения производительности труда в первую очередь.
Каким образом заработная плата, например, бюджетников, которая за 20 послевоенных лет остается на уровне 4-5 тысяч рублей, вдруг за следующие 10 лет подскочит до 30 тысяч рублей, и все экономические показатели вырастут таким фантастическим образом благодаря стратегии? Министр экономики не разъяснил. Он только добавил, что реализация этих планов потребует множества отраслевых реформ и принятия нескольких десятков законов и подзаконных актов. В общем, слушать было приятно, но верится, честно говоря, с трудом. Интересная дискуссия возникла при утверждении нового положения о республиканском государственном учреждении Абснепресс. Вице-премьер Дмитрий Сериков поинтересовался, почему штатное расписание и годовой фонд оплаты труда сотрудников информационного агентства в 2 раза меньше, чем сумма, утвержденная по смете. Он конкретизировал.
Поскольку я сейчас слышу, у нас у Абснепресса годовой бонус в размере 100% годового оклада. А на основании какого документа? Чем это регламентируется? Кто определяет, у меня вопрос, в размере 100% годового оклада?
В соответствии с действующим законодательством, премия определяет руководство в тех пределах, которые установлены законодательством.
То есть я понимаю, что кабинет министров утверждает 1,5 миллиона, как фиксированную зарплату своих сотрудников, а 1,5 миллиона на усмотрение директора, как он захочет. Я правильно услышал?
Получается,
да. Комиссии,
спасибо. Я предлагаю задать вопрос, разработать нормативный документ, который будет регламентировать выплату этих денег, а потом к нему вернуться.
На вопрос о том, когда и почему сложилась такая практика в Государственном информационном агентстве, его нынешний директор Рената Чигава ответить не смогла. Она только сообщила, что на момент ее назначения такой порядок уже несколько лет действовал. Положение было принято, но из него исключили штатное расписание и смету, которые необходимо доработать. Интересная полемика развернулась и вокруг утверждения акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия. Министр финансов Амра Кварандзия проинформировала.
Мы предлагаем производить защищенную продукцию уровнем Б, которая содержит штрих-код, и автоматизировать все процессы по обороту акцизных марок. По нашему предложению, акцизная марка должна содержать водяной знак, два вида защитных волокон, микротекст, машиночитаемый защитный признак и персональную кодировку каждой марки. В качестве организации выпуска, контроля за хранением и распространением акцизных марок предполагается использование автоматизированной системы, которая будет включать в себя интернет-портал и мобильные приложения. Это позволит обеспечить отслеживание размещения заказов и мест хранения акцизных марок.
Вице-премьер Шамиль Адзенба заявил, что этот госзаказ будет поручено выполнить российскому госзнаку. По его мнению, больше никто не может обеспечить такое высокое качество. Против этого решения выступил вице-премьер Дмитрий Сериков. Он сказал:
«Госзнак не является эксклюзивным производителем защищенной продукции в России. В связи с этим его тоже выпустили на свободный рынок. И сейчас на Российской Федерации появляется конкуренция. И сдавать просто так, не проводя конкурсную процедуру, заказ на 3 года на 75 миллионов, на мой взгляд, неправильно. Поэтому в моем комментарии к выпускному листу было написано исключить 2-3 пункт и утвердить такую форму, проработать дополнительный этот вопрос, провести конкурсную процедуру, сделать запрос на аналогичные системы. Может быть, нам проще на эти 10 миллионов купить ее в собственность, если она здесь, и не платить каждый год».
Дмитрию Серикову удалось настоять на проведении конкурса при размещении этого госзаказа. Его поддержал и генеральный прокурор Алексей Ломия, который напомнил, что отсутствие конкурсных процедур рассматривается как коррупционная составляющая. Кабмин утвердил новые акцизные марки и прописал необходимость проведения конкурса. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Аджаре в поселке Цехиздири продолжают кипеть страсти по поводу пересадки 150-летних деревьев, которые аджарские власти продали в частный дендропарк. Он будет разбит в соседнем регионе Гурия в поселке Шеквет-Хили. Экологи и гражданский сектор в лице неправительственной организации «Партизанские садоводы» вот уже много дней протестуют против, как они считают, уничтожения этих деревьев. За сопротивление стражам порядка во время акции протеста некоторые из активистов предстанут на днях перед судом. Сегодня гость нашей традиционной рубрики «Гость недели» – руководитель партизанских садоводов Ната Перадзе.
Гость недели.
Ната, ваш протест против пересадки деревьев имеет под собой какое-то научное, будем говорить, биологическое обоснование? Ну, то есть вы изучили вопрос и уверены, что деревья при пересадке погибнут? Или это уже такой внутренний протест против произвола тех, у кого есть деньги, и, соответственно, прихоть, и кому совсем не интересно мнение общественности или специалистов?
Знаете, одно другого не исключает. Наш протест, естественно, начался не только против того, что дерево не сможет выжить после пересадки, и по большей вероятности это будет так, но более нас беспокоит то, что это место, это бывшее хозяйство саженцев, которое практически уже там экосистема создана, и очень сильно нарушается экосистема места. Уже они испортили там подлес, по-грузински это кветка, я не знаю, как это будет точно по-русски. Они уже срезали около 80 деревьев, которые мешали машинам подойти к этим деревьям, которые выбрал олигарх для того, чтобы к себе перенести. И работы ведутся небезопасно, потому что там рядом с деревом проходит железная дорога, и там очень много людей. Часть из них работает по выкопке деревьев, часть из них протестует, и нет никакой гарантии, что там не произойдет несчастного случая. Наш протест против того, чтобы экосистема Грузии не была бы так безвозвратно испорчена из-за прихоти одного человека.
Ната, когда вы говорите «они», уточните, пожалуйста, кого вы имеете в виду?
Хорошо. Во-первых, продалось не место, а продалось само дерево. И дерево продалось юридически как движимое имущество. Нигде не написано, что кто-то должен гарантировать то, что это движимое имущество должно продолжить жить после того, как его передвинут или перенесут в другое место. Под «они» я подразумеваю Бедину Иванишвили, олигарха, который переносит это дерево в свои частные владения, в Гурью, а аджарское правительство ему сразу дало разрешение без специального заключения экологов и без специального документа, что этому дереву не будет от этого вреда и что этому месту не будет от этого вреда. Так что протест, хотим мы этого или нет, получается против несправедливости закона и несправедливости того, насколько безоговорочно исполняют прихоти одного человека.
Ната, но в грузинских СМИ от некоторых респондентов прозвучало утверждение, что эту территорию, где растут деревья, намерены использовать иностранные инвесторы, чтобы они не уничтожили эти деревья, было решено их продать для дендропарка. Значит, у вас совершенно другая информация на этот счет?
Нет, это ложная информация, потому что пока там никакие инвесторы не видны и никаких проектов там нету. И у нас тоже была такая информация, что там собираются строить огромный отель, но те деревья, которые сейчас подобраны для того, чтобы их выкопать, выкопка этих деревьев не высвобождает территорию для строительства. Так что, насколько сейчас логически можно заключить, это просто пересадка деревьев.
Да, то есть, Ната, простите, изначально это было желание заполучить деревья, но никак не спасти их.
Ну, конечно, дерево стоит 135 лет, оно стоит, у него нету никаких проблем абсолютно. И такая гарантия, что после такой серьезной операции это дерево сможет продолжить жить. Мы старались связаться с специалистами ботанического сада.
Вот об этом я как раз вас и спросила, да.
И ни один специалист мне не подписывает документ, сколько процентов у этого дерева, что оно выживет. Они все словесно говорят, что, ну, конечно, оно выживет, но это первый прецедентный случай в Грузии. Такой пересадки в Грузии не производилось никогда, у них нету никакой практики, так что никто не может взять на себя ответственность и это документально зафиксировать, что вот этот дендролог или арборолог гарантирует более или менее жизнеспособность этого дерева после пересадки.
Ната, я знаю, что вы только что побывали на встрече в аджарском правительстве, правильно?
Да, это была очень интересная встреча. Встречались национальное движение Грузии с аджарским правительством. Назвали нас тоже как протестующую сторону. Под нас, я подразумеваю, партизанских садоводов. И мы, как всегда, остаемся абсолютно независимыми. И спор их не продолжался около часа. И там это все приняло политический оттенок. И после того, как я постаралась и перенесла этот спор уже на деревья и на экологию, я могу сказать, что аджарский правительство с большим интересом выслушало мои соображения. Они записали все, и у них не было малейшего представления о том, какие меры должны быть приняты для пересадки уже такого большого дерева. И я их попросила, чтобы они обязали фирму связаться с европейскими специалистами, у которых была такая практика, и проконсультироваться у них, насколько это возможно, это раз. Но вторая, большая причина, какой будет нанесен ущерб этому месту от пересадки этого дерева. И я им предложила, чтобы они обратились в европейские хозяйства, где специально производят пересадку для продажи огромных деревьев. Одно из них уже стоит в Тбилиси на площади Руставели. И чтобы они купили бы, мы, конечно, приветствуем создание нового дендрологического парка, но не так, чтобы это было нанесен ущерб другому месту. И пусть они купят новые деревья за ту же цену и даже, наверное, намного дешевле им обойдется привезти большие деревья из Европы, где они уже приспособлены к пересадке. Так, дерево, пересаженное тем методом, которым они сейчас стараются это пересадить, очень мало шансов на выживание, и я хотела бы, чтобы они об этом удостоверились специалистами.
Буквально вот два слова. Сейчас в каком это все состоянии? Там эти деревья пока на месте, пока еще их не выкопали.
Пока ведутся работы только вокруг одного дерева, и пока что продано только три дерева, тюльпановое дерево и два водных кипариса.
Проданы они, но они еще на месте.
Да, два дерева еще не тронуто, а одно уже я не знаю, оно насколько сможет жить на том же месте, если его даже там оставить, потому что уже большая часть корней повреждена там. Я сняла фотографии, где очень хорошо видны корни, которые очень грубо перерезаны, и по моим представлениям у этого дерева уже будут серьезные проблемы, но если сейчас они уже работают над вертикальными корнями, и если оставить его на месте, там больше шансов, чтобы это дерево смогло жить на месте. А два остальных дерева пока они не трогали, да.
Ната, арест ваших активистов и суд, который назначен на 18 февраля, что им предъявляют? По какой статье они проходят? Насколько серьезно их положение?
172-я статья, это сопротивление полиции. Этот суд будет 18 февраля, 19 февраля, и после этого мы протестуем, потому что юристы, ассоциация молодых юристов, нашла очень много изъянов в том, как был произведен арест, и почему они провели одну ночь в камере предварительного заключения и так далее. Сейчас эти девочки на свободе, они на поезде едут в Тбилиси, а 19-го будет суд, который мы потом уже будем протестовать против этого суда вместе с ассоциацией молодых юристов.
Ната, и последний вопрос. Что вы намерены делать дальше? Ведь существует печальная практика того, как было проигнорировано, опять же, мнение специалистов и той же общественности и гражданского сектора, когда уничтожали рудник Сахалиси при строительстве объектов «Панорамы» в Тбилиси. Что вы намерены делать дальше?
К сожалению, я не могу физически оставаться в Адяре и лежать в ковше, чтобы я с удовольствием сделала, если бы могла. Тут остаются некоторые национальные движения и еще независимая компания «Кемпинг Бамбуча», и они собираются продолжить сопротивляться. Полчаса назад уже арестовали еще двух активистов, которые стояли и противились пересадке этого дерева. Пусть они арестовывают в день по 3-4 человека, и пусть это принят общественный большой протест, и мы собираем подписи. Единственное логическое решение было бы, если бы правительство уже приостановило это так же, как приостановило бульвар в Батуми и прислушалось к мнению специалистов.
А суды?
Конечно, мы собираемся, но этому нужно время, потому что мы сейчас выпросили документы, это нужно время, пока эти документы придут, пока мы, юристы, подготовятся к суду, они смогут перенести все деревья, и потом мы даже, если выиграем суд, это будет выигрыш на бумагах, а территория будет испорчена, и деревья погибнут.
Ну, хотя бы, чтобы создать какой-то один прецедент.
Прецедент. Конечно, но параллельно, если это не будет поддержано народным волнением, так сказать, только суд тут будет не так эффективно. Это должно быть параллельно. Но
спасибо.
Лучший выход, если мы придем к соглашению.
Гостем недели в программе была руководитель НПО «Партизанские садоводы» Ната Пирадзе, которая отвечала на вопросы вокруг пересадки деревьев в Тихлисдире. И обзор юго-осетинской прессы, который в Цхинвали подготовил наш корреспондент Зарина Санакоева.
К чему приведет заказ гаагского правосудия, задается вопросом автор газеты «Южная Осетия» АТДФ. Он сравнивает нынешнее расследование с другим, проведенным сразу после войны 2008 года комиссии Евросоюза во главе с Хайди Талявини. Перечисляя факты, которые говорят не в пользу гаагского суда, автор останавливается на одном. Талявини с коллегами изучала предысторию событий 2008 года. Если уж не с 1989-92 годов, то хотя бы с 2004 года, когда по инициативе Грузии началась эскалация напряженности в тогдашней зоне грузино-осетинского конфликта. Пишет он, обращая внимание на то, что прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда даже не пытается ссылаться на расследование ЕС. В этой связи встает закономерный вопрос, каким образом блюститель международной законности родом из Гамбии пытается определить виновников совершенных военных преступлений, если изначально из поля зрения следствия выпадает период подготовки к агрессии и планомерности мирном душе Южной Осетии с использованием методов государственного терроризма, целенаправленного подведения ситуации в республике до гуманитарной катастрофы, пишет Южная Осетия. Газета «Республика» сообщает читателям, что, оказывается, за вещание на территории Южной Осетии российские телевизионные каналы платят деньги, и немалые. Называлась примерная сумма в 30-40 миллионов в год, которая менялась, так как была привязана к долларовому эквиваленту. Как бы то ни было, ни телевидение РЮО, ни тем более другие СМИ СМИ от этих денег ничего не имели, пишет автор. Также он рассказал о посещении Абхазии, где эти средства направляются на развитие местного телеканала. Впрочем, автор пишет, в настоящее время российские телеканалы по-прежнему вещают на Южную Осетию, оплата за это ведется, но, по нашей информации, государство этих средств также не получает. А ведь если бы в этой сфере был наведен порядок, то республиканские СМИ получили бы серьезный источник развития, размышляет он. Но о том, в чей карман идут эти средства, в статье не звучат даже предположения. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Схинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плеева.
С начала апреля самопровозглашенная Республика Абхазия в одностороннем порядке отменяет безвизовый режим для граждан тех государств, правительства которых не признали ее независимость. Соглашение о безвизовом режиме у Сухуми заключено и ратифицировано с Россией и Никарагуа. Ряд стран уже подписали такие соглашения, но еще не успели их ратифицировать. По мнению спикера абхазского парламента Валерия Бганба, введение виз позволит усилить миграционный контроль самопровозглашенной республики. Если граждане России едут на ее Черноморское побережье отдыхать, а затем возвращаются на родину, то граждане остальных государств могут годами проживать в стране, не проходя какого-либо контроля. В настоящий момент Министерство иностранных и внутренних дел, Миграционная служба самопровозглашенной республики готовят соответствующую нормативную базу, которая позволит осуществить введение визового режима и соответствующего контроля на границе. Службе государственной безопасности Грузии не подтвердили информацию о гибели в Сирии выходца из грузинского региона Кахетия Беслана Мухтарова. Информацию о гибели Мухтарова, воевавшего на стороне террористической группировки Джабхат ан-Нусра в Сирии в декабре 2015 года в результате авиаудара российской авиации, распространил азербайджанский портал Хакимас сегодня, 12 февраля. Беслан Мухтаров, врач по образованию, попал в Сирию в октябре 2015 года. Его основной обязанностью было лечение раненых боевиков, написал портал. По данным СМИ, в Сирию уехал воевать не один выходец из Грузии, а именно из Панкисского ущелья. Но до сих пор речь шла о террористической организации «Исламское государство». По неподтвержденным данным, в Сирии в боевых действиях погибли 12 уроженцев Грузии, 11 из которых были из Панкиски. Еще один погиб в январе. Погибший в январе был из Аджарии. Министр обороны Грузии Тина Хидашели довольна итогами заседания комиссии Грузия-НАТО, поскольку, по ее словам, практически все страны однозначно выразили позитивное настроение в отношении Грузии, передает портал «Грузия онлайн». По заявлению Хидашели, представители стран-участников комиссии позитивно оценили текущие в Грузии реформы. Члены НАТО единодушно выразили желание сотрудничать по разным направлениям в осуществлении существенного пакета, что означает прибытие в Грузию большего количества консультантов и инструкторов НАТО. До сих пор из 28 стран пакет поддерживали 20. Сегодня же мы получили согласие всех стран с конкретными предложениями, отметила министр. По информации Минобороны, грузинская сторона поставила вопрос о создании специального фонда доверия в поддержку существенного пакета НАТО-Грузия. Сегодня же военные корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии. В Батумском порту второе противоминное соединение НАТО, состоящее из 4 кораблей, встречали торжественные церемонии, организованной местной властью.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжая программу. Сегодня в Тбилиси прошла встреча Координационного совета проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с участием профильных министерств Грузии, Азербайджана и Турции. Министры обсудили пути преодоления сложностей, которые выявлены в ходе реализации проекта. Страны условились изыскать дополнительные средства, необходимые для завершения строительства магистрали в оговоренный срок. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Стороны признают, что строительство железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, протяженность которой составляет 800 километров, сталкивается с определенными трудностями. По первоначальному замыслу, ввод стройтрассы планировался в этом году, однако по заявлению министров сторон, ее пуск в эксплуатацию откладывается на 2017 год. Больше всего проблем в Турции, где проходит самый длинный участок магистрали. Однако, судя по заявлению министра транспорта Азербайджана Зия Мамедова, трудности появились и на грузинском участке. По словам министра, средств, первоначально выделенных на строительство грузинского участка полотна, оказалось недостаточно.
При строительстве таких масштабных проектов зачастую невозможно заранее вычислить их стоимость. На первом этапе строительства Азербайджан выделил Грузии транш в размере 200 миллионов долларов. Затем был утвержден еще один транш, на этот раз в объеме 575 миллионов долларов. Из-за финансового кризиса материалы дорожают, поэтому эти средства уже освоены. В дальнейшем не исключаю, что Азербайджан выделит дополнительные 150-170 миллионов долларов на успешное завершение проекта.
Заявил министр транспорта Азербайджана. В свою очередь, министр транспорта Турции Бинали Илдырым заострил свое внимание на безопасности проекта.
Что касается безопасности региона, по которому проходит магистраль, то угроза терроризма существует. Однако подобные угрозы актуальны для всех мировых держав. Это подтверждает события, произошедшие в Париже и Анкаре. Магистраль будет введена в строй в условленные сроки.
Заверил министр транспорта Турции. Глава Минэкономики Грузии Дмитрий Кумсишвили подтвердил, что Грузия освоила все средства, выделенные на реализацию проекта.
Грузинская сторона практически полностью завершила работу на своем участке. Остался лишь незначительный объем работ. Мы планируем их завершение до конца нынешнего года, так что в 2017 году у нас будет оперируемая железная дорога.
Политолог Ника Читадзе напоминает, что первоначальная стоимость работ на грузинском участке была оценена в 620 миллионов долларов. Однако затем стоимость проекта была пересмотрена несколько раз. Причина – сложность рельефа и тяжелые климатические условия участка региона Самсхаджавахети.
Основной финансовый груз проекта лег на плечи азербайджанской стороны. К сожалению, три года назад западные партнеры отказались финансировать этот проект, и тогда на фоне высоких цен на нефть Азербайджан изыскал средства на его реализацию. Теперь, когда цены на нефть упали и манат рухнул, проект несколько забуксовал. Исходя из высокой стратегической важности проекта, не сомневаюсь, что стороны изыщут дополнительные средства и будет гарантировано безопасное функционирование магистрали. В будущем по ЖД будет транспортироваться от 15 до 20 миллионов тонн в год, и Грузия в качестве отказа платы за транзит поэтапно покроет задолженность перед Азербайджаном.
Заявил Ника Читадзе. По завершении встреч министров турецким гостям было заявлено, что уже в начале апреля в рамках стратегического совета между премьерами Турции и Грузии состоится встреча, где будет подписан ряд важных документов. На этом этапе стороны не разглашают, о каких именно документах идет речь. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Администрация поселкового совета Красной Поляны, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры, объявила о том, что муниципальный праздник «День Красной Поляны» в этом году будет перенесен на 21 мая. Это объявление вызвало возмущение в черкесском обществе, которое в этот день отмечают День скорби. Напомним, 21 мая 1864 года состоялось последнее сражение черкесов за свою независимость на Красной Поляне. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Собственно говоря, это даже не новость. Просто сегодня черкесский общественник и журналист из Майкопа Аслан Шазо совершенно случайно обнаружил на официальном сайте поселковой администрации Красной Поляны сообщение и распространил его в соцсетях. Сообщение было следующего содержания. Дорогие жители и гости Красной Поляны, спешим сообщить, что в 2016 году день празднования Красной Поляны официально перенесен на 21 мая. Праздничная программа, помимо торжественной части, будет состоять из традиционных мероприятий, таких как сельскохозяйственная выставка, народные гуляния, выступления известных артистов. Открываться праздник, как и в прошлом году, будет спортивным забегом. Все, кто желают принять участие в забеге, могут уже сейчас подать заявку в администрации Красной Поляны и так далее. Эту информацию черкесы сегодня обсуждали весь день в социальных сетях. Красную Поляну черкесы считают символом геноцида своего народа в Кавказской войне, в результате которой 90% этноса было истреблено или изгнано в Турцию. Поэтому вполне понятно, реакция была бурная. Цитировать комментарии френдов я не стану. Черкесский общественник из Москвы, Толостан Кертов, попытался прояснить ситуацию. Он позвонил в поселковую администрацию Красной Поляны. Телефон поднял главный специалист администрации, некий Кирилл Анатольевич. Услышав вопросы общественника, он впал в оторопь, пообещал все выяснить и больше к телефону не подходил. Затем Кертову удалось связаться с заместителем администрации Красной Поляны Олегом Кикило. Тот также был удивлен вопросом, но пообещал разобраться и, к чести чиновника, выполнил свое обещание, говорит Толостан Кертов.
Заместитель главы поселковой администрации Красной Поляны сообщил буквально следующее. Они проверили результаты заседания оргкомитета по организации мероприятия. Там записано, что празднование намечается на май. Даты они не определились. Дату будут определять на втором заседании, которое должно пройти в понедельник после выхода прямого руководства с отпуска. А то, что 21 мая каким-то волшебным чудесным образом на сайте оказалось, он, к сожалению, не в курсе. На мой прямой вопрос, не думаете ли вы, что это злой умысел, потому что, ну, объективно рассудите, администрация ставит задачу разместить новость, что в мае мы будем праздноваться. Администрирующая организация сайта не может сама взять и написать 21 мая. Он сказал, что, к сожалению, не может дать пояснений по этому поводу. А так, поблагодарил, извинился за доставленные неудобства.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто говорит, что не верит в подобные совпадения. На протяжении последних 5 лет День Красной Поляны отмечался в последнее воскресенье сентября. Говорят, что много лет назад именно в этот день сюда прибыли первые российские поселенцы. То есть дата выбиралась не случайно. Тогда зачем ее переносить? Тем более в межсезонье, когда горнолыжная зима уже закончилась, а летний туризм еще только начинается. По мнению Аслана Бишто, это не случайно. Тем более, что сочинские чиновники прекрасно осведомлены об этой дате.
На Красной Поляне проводились памятные мероприятия, организовывал их обычно Арамиль Апай, будучи еще председателем Адыгахар-Киргизского парламента Адыгеи. Это было не раз и не два. Администрации поселков и в том числе Сочи ставились в известность. Помимо всего этого, совсем недавно первым вице-мэром города Сочи назначен бывший вице-президент МЧА Мухдин Чермит. Кто-кто, но Мухдин Чермит не мог быть не в курсе этой даты и какое значение она имеет для черкесов.
Тогда какой смысл в этом переносе?
Из своего опыта общественной деятельности могу точно сказать, что мы имеем дело с целенаправленной провокацией. Может быть, не все были введены в курс дела.
Наверное, кто-то скажет, мол, сумасшедшее, мало ли что было 150 лет назад. Тогда, простите, зачем устраивать на Бородинском поле музей-заповедник? Зачем на Куликовском поле восстанавливать 30-метровый стол-памятник Дмитрию Донскому и проводить там памятные мероприятия? Согласитесь, это какое-то неодинаковое отношение к истории народов, населяющих Российскую Федерацию. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Косметические салоны в Грузии, возможно, скоро начнут регистрировать в обязательном порядке. Слишком недооцененными оказались риски для клиентов. Что предусматривает новая инициатива Минздрава и как обстоит положение на сегодняшний день, выясняла Анастасия Славинская.
ВИЧ-инфекция, гепатиты С и Б, а также множество других вирусных заболеваний можно получить в нагрузку к наманикюренным ногтям. Если стерилизация инструментов в салоне красоты проводится нерегулярно или спустя рукава, существует реальный риск заразиться как самому клиенту, так и персоналу. Впрочем, на сегодняшний день за безопасность предоставляемых услуг отвечает только сам салон. Насколько добросовестно, никто не проверяет. До 2006 года в Грузии существовала санитарная служба надзора, которая отвечала за проверку подобных заведений. Однако ее расформировали, а санитарный кодекс вместе со специальными нормами, регулировавшими деятельность салонов красоты, был упразднен. Так что последние 10 лет люди, пользующиеся услугами салонов, могли только доверять им, проверять никто не удосужился. Решение возобновить проверку подобных заведений было принято в рамках борьбы с распространением гепатита С, говорит Натья Ногайдели, представительница Министерства здравоохранения.
узнал об этом.
Исходя из того, что только лечение не ориентировано на результат, появилась необходимость осуществления превентивных мер по распространению заболевания гепатита С. А исходя из того, что часто его распространение связано с процедурами, которые предлагают косметические и эстетические центры красоты, на повестку дня встал вопрос создания документа, который будет регулировать правила контроля подобных заведений.
Говорит Натья Ногайдели. В сентябре прошлого года был утвержден технический регламент для салонов, осуществляющих эстетические и косметические процедуры на кожном покрове, говорит Ногайдели. Проще говоря, речь идет о пирсинге, татуировании, маникюре и педикюре. В январе регламент вступил в силу. На первом этапе власти намерены растолковать представителям сферы красоты, что такое хорошо и что такое плохо, осуществить мониторинг салонов, объяснить, как обезопасить предоставляемые услуги и дать срок для исправления нарушений, говорит директор муниципального центра по контролю заразных заболеваний и эпиднадзору Теснами Делибашвили.
На первом этапе мы осуществляем лишь мониторинг, знакомим персонал со всеми аспектами, объясняем те направления, в которых они должны работать. Никаких карательных мер мы применять не будем. Мы оценим ситуацию, после чего салонам будет дан разумный срок для исправления нарушений. Кроме того, мы всегда готовы, это наша обязанность, научить, подсказать, как следует решить ту или иную проблему. Но в любом случае им придется принять во внимание те условия предоставления услуг, которые защитят нас от вирусных инфекций.
Штрафовать на первом этапе никого не будут, успокаивает Делибашвили владельцев салонов. Заплатить за нарушения придется только самым недисциплинированным, тем, кто не проведет работу над ошибками на последующих этапах проверки, говорит она. Председатель Федерации потребителей Грузии Мадона Куидзе методы пряника предпочитает кнут. Тем более, говорит она, когда речь идет о здоровье потребителей. Контроль должен быть строгим, а карательные санкции четко прописанными. Пока, продолжает она, жалобы на некачественное и небезопасное предоставление услуг в федерацию поступают регулярно.
В Тбилиси на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, сегодня функционирует 8 салонов красоты, в которых даже не проведена вода. Там делают маникюр, педикюр, бреют мужчин, а персонал даже не может руки помыть перед началом работы. Представляете, насколько там высок риск нанесения вреда здоровью потребителей?
На сегодняшний день достоверно неизвестно, сколько именно салонов красоты функционирует в Грузии. Власти планируют внести поправки в закон об общественном здоровье и сделать обязательной регистрацию косметических салонов. Они будут рассмотрены на весенней сессии. Впрочем, по неофициальным данным, только в Тбилиси число салонов превышает 1500. И пока, выбирая один из них, клиент может полагаться только на свою интуицию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В международном аэропорту Гаваны в ближайшие часы состоится встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского всего Руси Кирилла. Это первое за всю историю христианства личное общение глав Римско-католической и Русской православной церквей. Предстоящее событие вызвало у нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария мысли не только об этом конфессиональном расколе с тысячелетней историей, но и о других церковных расколах.
Через час после завершения сегодняшнего выпуска «Эхо Кавказа», 22 часа по московскому времени, когда в далекой Гаване будет еще 14 часов, там, в вип-зале аэропорта имени Хосе Марти, начнется историческая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Эту встречу на Кубе, где пересекутся маршруты латиноамериканских поездок глав РПЦ и РКЦ, журналисты уже окрестили встречей тысячелетия. Мир, в котором мы живем, построен на постоянном противоборстве центростремительных и центробежных сил. На том, что неизбежно будут происходить некие объединения и расколы человеческих обществ и групп. И невольно задумываешься, а может порой сохранение этого самого раскола является гораздо меньшим злом, чем насильственное объединение. 260 миллионов православных, конечно, никто не заставит заставит с кем-то слиться, отказаться от веры отцов. Но чем больше проходит лет с начала несопоставимого по масштабам раскола православной церкви Абхазии, где и священнослужителей-то можно по пальцам пересчитать, тем больше у меня возникает сомнений в его преодолимости, как говорится, при нашей жизни. Ибо тут нашла коса на камень. В конце прошлого года я рассказывал на «Эхо Кавказа» в тексте «Недоговороспособные батюшки» о встрече у президента Абхазии Рауля Хаджимба, противостоящих друг другу глав Пицунской и Сухумской епархии отца Виссариона Аплия и священной митрополии Абхазии отца Дорофея Дбара, и о том, что она так и не привела к компромиссу между конфликтующими сторонами. Судил об этой встрече по последующим комментариям сторон и по короткой сухой информации президентской пресс-службы и соглашался мысленно с теми интернет-комментаторами, которые рассуждали, так стоит ли государству предпринимать подобные миротворческие шаги, коль тут миссия невыполнима, тем более, что церковь у нас отделена от государства. Но когда на прошлой неделе задал этот вопрос в ходе интервью президента Абхазии Рауля Хаджимба, услышанный ответ заставил меня увидеть ту самую встречу в новом свете. Президент Абхазии, имея в виду перспективы восстановления абхазской автокефалии, сказал:
«Хотелось бы, чтобы те заявления, которые делаются с одной и с другой стороны, реально воплотились бы в части, касающейся вот именно той темы, о которой говорит и Дорофей, и Виссарион. Но они не получат разрешения, если не будет соответствующего единства. И в большей степени, мне иногда кажется, здесь борьба идет в совершенно другой плоскости. Друг друга обвиняют в том, что кто-то куда-то хочет передать какую-то собственность. Но я думаю, что здесь так вопрос не стоит. Хотя я знаю, что в 2009 году тоже и отец Дорофей обращался к патриарху Кириллу по возможности передачи нового фона с теми священнослужителями, которые находились на этой территории. Но никакого действия со стороны православной русской церкви не было сделано в плане присвоения этого монастыря. И когда я слышу о том, что кто-то сегодня это пытается сделать, да нет, и так-то. Здесь нужно разрешать эту тему внутри нашего церковного сообщества. И эти объекты, все монастыри, все храмы являются не собственностью Виссариона или Дорофея, это собственность нашего народа, нашего государства. И то постановление, которое было принято, говорит о том, что они переданы Абхазской православной церкви.
То есть, судя по всему, это была не миротворческая попытка со стороны светской власти, а обращение к ней самих сторон конфликта для разрешения имущественных споров. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского всея Руси Кирилла, как было уже отмечено, это первое за всю историю христианства личное общение глав Римско-католической и Русской православной церквей. Официально Папа и Патриарх обсудят проблемы христианства в современном мире, в частности, непростую ситуацию христиан Ближнего Востока и возможную совместную помощь двух церквей собратьям по вере, подвергающимся тяжким испытаниям. Но мало кто сомневается в том, что у Папы Франциска и Патриарха Кирилла найдутся и другие темы для обсуждения. О встрече обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов беседует со специалистом по истории Русской Православной Церкви, научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете в Германии Николаем Митрохиным.
Николай, как вообще стало возможным это историческое свидание Папы и Патриарха? Ведь, по идее, между РПЦ и Римско-католической церковью многовековые разнообразные противоречия, я имею в виду не только какие-то канонические и теологические, а и разного рода претензии уже, скорее, весьма земного характера. В прозелитизме русская церковь не раз обвиняла католическую церковь и многое другое. Вот вроде бы эти противоречия никто не отменял, но сам факт встречи патриарха Кирилла и папы Франциска означает, что они на данный момент признаны как бы уже несущественными, это так?
Да, действительно, список претензий Русской Православной Церкви к Римо-католической церкви, который был объявлен непосредственно перед встречей, в частности, на специальной пресс-конференции, Он полностью исключает любые исторические или исторически обоснованные какие-либо претензии. Он также исключает даже обвинения в прозелитизме. Единственное очевидное противоречие, про которое было сказано, это комплекс вопросов, связанный с существованием Украинской греко-католической церкви, на которую Русская Православная Церковь возлагает обвинения в так называемом разгроме епархии в Западной Украине, переносе своего представительства в Киев и даже русофобскую поддержку или русофобские лозунги в нынешнем украинском конфликте. Таким образом, мы видим довольно практичную позицию Русской Православной Церкви, которая убрала сейчас даже те претензии, которые выдвигались к Римо-католической церкви еще 10 лет назад, когда действительно римо-католиков обвиняли в прозелитизме, в открытии своих структур на так называемой канонической территории Русской Православной Церкви, то есть, проще говоря, открытие новых епархий на территории России, Казахстана и Украины. Поэтому я бы сказал, что РПЦ в данном случае сократила где-то там на 70% все свои претензии к римо-католикам ради каких-то своих сегодняшних практических целей.
А с другой стороны, у католической церкви нет претензий к РПЦ каких-то особых?
У римо-католической церкви нет претензий к Русской Православной Церкви, то есть она вообще по отношению к крупным христианским церквям предпочитает действовать в духе так называемой братской любви, то есть как бы все мы христиане, у нас есть там и общая история, и больше объединяющего, чем разделяющего, поэтому если даже какие-то у нас есть стычки и противоречия, то мы это как бы все решаем в рабочем порядке, и это не должно являться предметом острых противоречий. Поэтому, собственно, она в отношении логики межцерковных отношений действует прямо, то что если есть, у нас есть о чем поговорить, есть взаимные претензии, то давайте встречаться и говорить об этом. Русская Православная Церковь ведет себя как разборчивая девушка. Нет, вы сначала, так сказать, ну, все сделайте, как мы хотим, а потом мы так уж и быть встретимся. О чем-нибудь хорошем поговорим.
Ну вот сейчас решено встретиться. И сама эта встреча для двух высших церковных иерархов, она для кого из них в большей степени успеха, для кого поражение? Или тут неправомерно в подобных категориях вообще рассуждать?
Ну, я бы сказал, что да, здесь нет игры с нулевой суммой, что один обязательно выигрывает, а другой проигрывает. Вот. Для Римо-католической церкви скорее это важно в плане налаживания более-менее нормального общения на уровне руководителей церквей с действительно крупной региональной христианской церковью, что подразумевает под собой, что эта региональная христианская церковь старается не ущемлять интересы Римо-католической церкви, которые, несомненно, есть, на тех территориях, где она сильна и влиятельна. Проще говоря, тем католическим священникам, ну, которые действуют в России, не будут чиниться какие-то препятствия, там не будут высылаться, например, как это было в начале 2000-х годов, священники и епископы с иностранными паспортами по вздорным обвинениям из России и т.д. и т.п. Для Русской Православной Церкви я бы сказал, что это скорее потеря, потому что верхушка РПЦ и духовенство долго позиционировали себя перед верующими как сторонники такого чистого православия, бескомпромиссные борцы с католиками, т.д. и т.п. И вдруг такая встреча, понятно, что масштаб фигур несопоставим. У папы там миллиард последователей, у Кирилла хорошо, если 50 миллионов. В этой ситуации Кирилл просто не выглядит настолько столь же крупной фигурой.
Но, с другой стороны, патриарх Кирилл, к нему можно относиться по-разному, но он, несомненно, очень неглупый человек. А, значит, какие-то есть плюсы, которые перевешивают всякие минусы? Какие плюсы вы видите для него в этой встрече?
На мой взгляд, у него появилась какая-то резкая практическая необходимость в этом. Поскольку как бы решение о встрече было принято тайно, Кирилл избежал обсуждения этого вопроса на только что состоявшемся архиерейском соборе и не проинформировал, по всей видимости, об этом своих собратьев, которые каждый епископ РПЦ по статусу является собратом патриарха. Поэтому какие реальные мотивы РПЦ в этой ситуации, можно только гадать. Официальная причина объявлена – это тревога за судьбу христиан на Ближнем Востоке. Какое реальное влияние может оказать Римо-католическая церковь на их судьбу, тем более совместно с Русской Православной, совершенно не ясно. Вот, Русская Православная Церковь не участвует в каких-либо серьезных программах поддержки ближневосточных христиан. Это видно хотя бы потому, что, собственно, никакой миграции из регионов войны, то есть из, где идет война, из Сирии, из Ирака на территорию России со стороны как бы ближневосточных христиан нету. Зато, как бы, например, в Германию они переносят свои структуры. Например, буквально в паре километров от меня есть огромная церковь на окраине города Зелемерхорст, рассчитанная порядка на 2000 человек. Это церковь с сирийскими христианами. Епископ у них находится, и вообще, так сказать, даже свои официальные структуры, типа синодов, они переносят на территорию Евросоюза. Пока как бы Кирилл добился того, что действительно все его приказы исполняются без особого сопротивления, то есть он стал таким внутрицерковным диктатором, которого боятся. Но насколько эта модель будет работать дальше и всегда ли она будет работать, это большой-большой вопрос. Я думаю, с момента политического ослабления власти Путина, с которым Кирилл столь тесно связан, соответственно, у него начнутся много проблем внутри церкви.
Специалист по истории РПЦ Николай Митрохин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.